Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа под названием «Свобода совести». Сегодня мы поговорим о народном богословии. Свобода совести вообще, как понятие, предполагает не только свободу верить или не верить, но и свободу верить осознанно, согласуя предлагаемое вероучение со своим нравственным чувством, представление о смысле священных писаний, обрядов и догм. Причем это согласование, по крайней мере, 500 лет, уже доступно как клиру и ученым-богословам, так и мирянам, то есть народу Божьему. За эту свободу шла борьба с самого начала христианства, свободу совести. А с приходом реформации, а потом и контрреформации, которая тоже очень полезна была для католиков, и Ивановское обновление спустя почти 100 лет, она еще более стала актуальной и массовой. 500 лет, как богословская мысль, вырвалась, наконец, из университетов и вновь стала массовой. Вместе со мной Владимиром Терентьевым в этой передаче Владислав Радин.
Добрый день.
Максим Федоткин.
Здравствуйте.
Богдан Качук.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим на такую тему. В чем разница между суеверием и так называемым народным богословием? Народное богословие, то есть какие-то такие отчасти наивные, а иногда трогательные представления о Всевышнем, о Христе, о Святом Духе, ну и о прочих тонкостях богословских. Максим?
Есть разница, я думаю. По моему мнению, суеверие – это как бы бессмысленная вера. От слов «суета».
Пустая.
Но суета в Библии – это не торопление, это немного дела, а бессмысленность, бесполезность. И получается бессмысленная вера, которая порождает потом определенные действия, которые вливаются в народное богословие, по сути. Человек что-то недослышал или понял как-то по-своему на основании своего там, мировоззрения, своего бэкграунда, того опыта или тех ценностей, которые он имел в жизни своей еще до уверования, допустим. И все это накладывается на христианство и как-то трансформируется и превращается вот в такое, то, что мы называем народным богословием.
Это был Максим Федоткин, вы магистр богословия. В вашем учебном заведении богословском народное богословие было как предмет или к ним просто отсылалось во время лекции, что вот мы-то думаем так, а в народе чаще всего такие бытуют представления?
Специального предмета нет. Скользко, конечно, говорил. Мы встречаемся в церквях с таким.
Ну вот сегодня об этом тоже поговорим, о том, как в наших общинах это происходит. Владислав Радин.
Ну, я думаю, что разница существует, но она не настолько великая. Потому что если рассмотреть, опять же, суеверие, вера в пустоту, а если мы посмотрим на язык оригинала, то одно из слов, как переводится «ад», это пустота внутри. И фактически тогда суеверие, то можно сказать, что это, в общем-то, адская вера или вера в ад. Те верования, которые исходят прямо из преисподней, или которые могут привести прямо в преисподнюю. Когда мы говорим о народном богословии, то здесь как раз происходит, как я понимаю, некое смещение понятий, когда человек, наполненный подобными суевериями, приходит в церковь, получает какое-то знание из того, что он слышит, видит, то, что ему рассказывают рядом находящиеся люди, и затем это у него трансформируется в определенные его собственные представления.
Такая эклектика, да?
Происходит некое совмещение, такая смесь одного и другого, то, что противоречит, он отбрасывает, то, что соответствует его личным взглядам и убеждениям, он оставляет в себе, и вот потом такой вот микшированный человек с микшированными верованиями пытается каким-то образом с их помощью выжить в этом мире.
Богдан Качук, они постоянно нас окружают, каждый человек, он по природе-то своей человек ищущий Бога, ищущий вот заполнить ту пустоту, которая в душе. В этих поисках он что-то нащупывает, что-то находит, создает свою картину мира, свое мировоззрение. Она у каждого разная, она формируется из самых разных источников. Зачастую она вот как бы и отображает ту картину суеверий всевозможных, какие вот мы встречаем. Мне вот кажется, что это все-таки создает большую, даже огромную, я бы сказал, разницу между все-таки тем, чему учит нас Слово Божие, Библия. И вот это надо тут четко различать и не смешивать, потому что в повседневной-то жизни, конечно, мы смешиваем это. У нас какие-то языческие взгляды, верования, убеждения, перенесенные вот еще с тех далеких, может быть, времен, когда Русь наша была языческой, поклонялись языческим богам. Все это наслоилось, все это перемешалось, и до сих пор, к сожалению, присутствует, существует. И человек, вот он просто вырастая в этой среде, в этой культуре, он так это все и воспринимает, что это и есть как бы какая-то правда, истинная такая вера, религия, с ней проживает, с ней и умирает. Как бы это ничего общего со Словом Божьим-то не имеет. То есть тут надо четко сразу и отделять котлеты от мух и говорить, что такое есть истинное Слово Божие, потому что все-таки как бы вот наше православие не было смешано вот с всевозможными суевериями, все-таки сами священники, которые познали Бога, которые грамотны, образованы, они эти вещи четко отделяют. Даже та же Википедия, на которую ссылались, она четко, вот православный взгляд фигурирует, он представлен, четко открещивается от суеверий. Я вот даже могу привести такой пример. У меня ребятишки, когда еще были маленькие, ходили в садик, забирая как-то их вечером после вот уже дня такого трудового. Воспитательница говорит: «Ой, а вы не могли бы, говорит, с нами остаться, поучаствовать в праздновании Масленицы?» «Нет». Но она знает, что я человек как бы верующий, вот священнослужитель. И я говорю: «Нет». Она так: «А почему?» Я говорю: «Ну, потому что это ничего общего со Словом Божиим не имеет». Вкратце пояснил, почему не имеет. И она так вот: «Вот», говорит, «ну теперь мне, говорит, понятно, почему батюшка, когда мы звонили в церковь, чтобы пришли из церкви, тоже отказался участвовать в этом». Слава Богу, что батюшки тоже различают и не хотят участвовать вот в всевозможных вот этих наших языческих празднованиях.
Ну вот суеверие, это та же, да, Масленица, там Иван Купала, не знаю, там «Черная кошка», «Переплюнь через плечо» – такая народная языческая такая традиция, а все-таки народное богословие – это касается то, что людей интересует в Библии, в церкви, только не высоколобых схоластиков, там, или богословов, или там пасторов, а обычных прихожан, захожан и даже агностиков, а ведь это большинство нашего народа. Лютер как-то говорил: «Каждая домохозяйка должна размышлять о Писании». И действительно, в первые века так и было от рождения Христова. На базарах нормы были жаркие, христологические споры. Порой они заканчивались потасовкой. Люди торговли забывали. Как, впрочем, в это же время на соборах бывало, что бороды выдергивали друг у друга епископы. Позднее были споры об иконах, например, в Византии. Трех веков подряд даже войны были. Глубокий был раскол, например, в Русской Православной Церкви 17 века. И он бы не был бы таким глубоким и болезненным, и не сопровождался бы таким неистовым геройством и самоотречением, если бы в головах этих людей не было бы какой-то рефлексии. Что же значит на самом деле эти символы и обряды, эти сложения пальцев, которые вдруг стали совсем негодны? Ну и пример современного народного богословия, правда, со стороны священника. Один деятель, вот священник, выпив, расслабленно рассуждал на любимую тему. А это народное богословие все-таки. «Да, евреи распяли Христа», — сказал он меланхолично и вдруг смолк. «Формулируешь что-то заветное». И сформулировал. Ну, они распяли бы, а не его. А где бы я сейчас работал? Получается, что он воспринимает, как и Павел, кстати, воспринимал, что для язычников это большая польза. Евреи ошиблись? Ошиблись. Но и для язычников это дикая маслина привилась. Это тоже своеобразный пример народного богословия. Но еще очень известный человек, Всеволод Чаплин, недавно почивший, было с ним интервью. «А вы сами-то, отец Всеволода, спасетесь?» Он говорит: «Я не спасусь». Так положено говорить. Человек, который считает, что он спасется, по определению заблуждается. Но все-таки надежду не оставляю. И не своими силами, конечно, а силами Божьими. Человек спасается не сам, его Бог спасает. Для этого нужно только в синергию с Богом вступить, то есть сотрудничество. Это не собственно человеческие усилия. Как уж там будет, рассудит сам Господь. Какая-то транскрипция, какое-то народное богословие связано с какими-то образами там у Павла или вот какими-то догмами. Кстати, Владислав, вы сами-то спасетесь?
Я надеюсь, дело во мне. То есть я знаю, что я спасен, но я знаю, что я нахожусь в процессе спасения. Бог мне пообещал: если ты веруешь в Иисуса Христа, всякий, призывающий имя Господня, спасется. Если исповедуем устами своими Иисуса Христа Господом и Спасителем, всякий спасется, кто исповедовал. Я исповедовал, значит, я спасен. Но по своей жизни я вижу, что я много согрешаю. Я должен проводить какой-то труд, вот эту вот синергию с Богом, который будет способствовать спасению моей души. А мое тело, оно никогда не спасется, оно пойдет в могилу. Но в день воскресный мне будет дано тело новое, прославленное, подобно телу его. Ну, это, по крайней мере, то, что написано. А возвращаясь к народному богословию, вот сейчас был упомянут апостол Павел. Он же тоже, в общем-то, является народным богословом, потому что он был, как говорит, сам фарисей. И если мы посмотрим на...
Ну да, это такое...
Это были течение, народные мысли, учителя, да, в принципе, секта, фарисеи. Да. Вот, их было три течения, то есть были саддукеи, которые прихватили храм и не верили в воскресение мертвых, были фарисеи, которые из тех же писаний, которые изучали саддукеи, но они веровали в воскресение, и были иесеи, один из их представителей ярчайших, это Иоанн Креститель, которые отделились от мира, чтобы...
Ну, еще были зелоты.
Там, ну, там было, много, да, всего было, но три основных. Угу. Вот. И, то есть, как бы говоря вот об этих вот местах, именно фарисеи основали такое понятие, как дом учения. То есть, они как бы проводили учения, вот, как вот вспоминали, на площадях, да?
Да-да.
На площадях, вернее. И на улицах. То есть, они были такие народные учителя, у них были баталии, они постоянно состязались с саддукеями. И фактически вот эти вот конфликты, которые мы читаем в книге Деяний, там между апостолами и представителями храмового священнослужения, то есть это, в принципе, были, ну, это была повседневная рутина. Это было, наверное, каждый отстаивал свои взгляды. Помним историю из Деяний, когда апостола Павла привели на Синедрион.
Да, меня судят за чаяние.
За чаяние в то, что я верю. Увидев, что там многие, да, из этих, как бы, его знакомые.
Кстати, чтобы вы знали, я тогда говорю для уважаемых членов баптистских церквей, что очень просто переводится слово «фарисей». Отделенные, у нас тоже отделенные. Хорошо. Богдан Ткачук, я специально оставляю напоследок на этот раз Максим, потому что там наверняка будет какое-то новое понимание или критика существующего. Итак, вы спасетесь.
Да, я вторю и Чаплину, и Владиславу, согласен с его мнением, да, мы в процессе, вот как бы такая известная истина, с которой соглашаются христиане между собой. Вот, поэтому, да, да, уповаю на Господа, верю, что спасусь.
Дело в том, что он ответил, что не спасусь. Вот в этом тоже интересная вещь. Учение о спасении, да?
Сотериология. Ну, и добавить по милости Божией. Сам по себе, конечно, да.
Сотериология, то есть учение о спасении. Вот Чаплин резко сказал, я не спасусь.
Но он сказал, так положено говорить. Ты же сам прочитал.
Я там даже убрал всякому православному, так сказать, человеку.
Ну да, то есть так положено говорить всякому православному. То есть это положено говорить, а то, что у него внутри, как бы он оставляет в тайне.
Хорошо. Вопрос ко всему Чаплину еще раз. Вы спасетесь, Максим Федоткин, пожалуйста, ваше
мнение. У меня вопрос встречный. Давайте. А что вы понимаете под словом спасение? Потому что это важный вопрос.
Ну, почему все вот...
Каждый, когда говорит слово спасение, каждый понимает,
да,
его по-своему.
Почему все вот...
И отсюда вопросы возникают.
Почему
давайте
все
определимся
вот...
сначала.
Давайте. Почему все вот не обратился к этому неверующему интервьюеру, потому что ему ничего не ответил. Правильно? Ну, человек явно неверующий, светская радиостанция, он не верит ни в черта, ни в Бога. Он просто спрашивает. Ну, такая фраза. Вот вы спасетесь? Вот попробуйте вот народно ответить так, чтобы не... покивали доктора богословия, а просто вот понять, вот мы спасемся или нет все-таки.
Ну, тогда вот нужно, вот я здесь как бы тоже, тогда нужно как бы понимать, что имел в виду этот интервьюер, который
ничего
спрашивал,
не имел,
вы спасетесь?
Он ничего не имел в виду.
Он ничего не имел.
Он просто стандартный. Он, это, знаете, к вопросу примерно, что такое вера? Вот мы говорим все, вера, вера, вера. И все вроде как понимают, что это что-то значит. А вот дайте определение, и все в тупик встают. И то же самое, мне кажется, со спасением.
Ну да.
Скажите, что такое спасение?
Почему вот тогда. Я просто,
да, и тогда что... у меня будет встречный вопрос.
Потому что в евангельском
действительно ли вы спасаетесь синергией с Богом?
Потому что в евангельском движении, насколько я знаю за свои несчастные несколько десятилетия, там всегда говорится, тот верующий, кто верит, что он спасется. Кто не верит, что он спасется, тот человек невозрожденный и неверующий пока еще.
Это разные вещи.
Давайте.
Вот вы говорите.
Тот
вот верит, видите, что он спасется.
Богословие.
Когда спасется, вы имеете в виду будущее. Павел утверждал наоборот, что верующий говорит, что он уже спасен.
Во!
Это же разница.
Наконец-то. Вот давайте. Давайте. То есть я
нет,
тоже представляю.
Мне вот братья сказали, что они спасутся еще в будущем. Мне хочется узнать теперь, что они понимают под спасением.
Вот мы вырулили наконец на народное богословие. Дело в том, что когда я крестился, мне сказали, вот здесь на Алтае 31, что я уже спасен и посажен на небесах,
да?
И ножки мои уже свешиваются,
да?
Все мои усилия совершенно бесплодны, У-у-у. Только верую. Я уже спасен, верою. Вот я хотел это добиться, но вот, видите, чистое иванское движение 40 лет претерпело изменения. Народ все-таки присоединяется к православной точке зрения, что вот, когда-то, может быть, до грибу. Так спасен или не спасен? Спасусь или не спасусь?
Ну, мне надо ответ услышать.
Я вас спрашиваю.
Нет, а мой ответ зависит как раз от определения этого. Понимаете?
Ну, спасены ли вы от гнева Божия, ладно, проще.
А я так скажу. что спасение не заканчивается только этим.
Давайте. Расширяйте мысль. Чем еще?
Но в народном понимании спасение – это что? Это освобождение от греха, это освобождение от ответственности за грех.
Ну да.
И дальше что? А дальше человек предоставлен, по сути, сам себе. И он должен, ну, по крайней мере, вот как православие учит, дальше он должен идти по пути обожения и стремиться стать подобным Богу, достичь тех качеств, которые имел Иисус Христос. Там отношения с Богом, бессмертие, ну и еще, быстро не вспомню. Вот. И на этом все. Получается, Христос пришел, показал, например, как нужно жить, исцелил нашу греховную природу и сказал, а теперь живите. И вот сколько вы достигнете, столько вам будет награда. Дойдете до конца обожения, будете жить с Богом, не дойдете, ну, ваши проблемы. Вот это чисто, ну, не знаю, не библейская точка зрения. Потому что спасение, оно никогда не заканчивалось только освобождением от чего-то. Бог всегда, когда спасал, он вел к чему-то, в конце концов. Самый яркий пример – это жизнь израильского народа. Он жил в Египте под рабством, и когда Бог пришел, он что ему сказал? Я вас спасу. И вывел его из Египта. Но на этом спасение же не закончилось.
Ну, я сразу буду сегодня адвокатом дьявола. Дошло из 1,5 миллиона, там, или из 2 человека.
Мы говорим о народе израильском.
Да.
Народе, как вообще в целом. Конкретные люди, это уже вопрос другой. А дальше. Что дальше спасение подразумевало под собой? Гора Синай, закон, правила жизни. Следующий этап это что? Это земля обетованная.
Цель.
И когда Бог выводил их, он сказал, я выведу вас и приведу вас в землю. То есть Бог дал им землю. Зачем? Чтобы они жили как Божий народ.
Да.
И в конце концов, суббота, там, шаббат, вот этот, он подразумевал успокоение в Боге. И как там в послании к евреям сказано, народ Божий, он не достиг этого покоя, даже живя в земле обетованной. И в итоге получается, что спасение, если вообще в Библии посмотреть, это не просто избавление от грехов. Это не просто снятие с тебя какой-то вины, обвинения. Это жизнь с Богом. И поэтому мы можем смело утверждать, что мы спасены. Как Иоанн говорит, имеющий, верующий в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. А жизнь вечная, это как раз и есть жизнь с Богом. Поэтому не нужно бояться и говорить, что мы спасены.
Ну вот я так 42 года и верю, что я уже спасен. То есть товарищ, вот, который задает вопрос, я скажу, я не буду спасаться когда-то, когда, может быть, ласты склею, наконец спасусь. Нет, я уже сейчас спасен. Я уже сейчас, в некотором смысле, понятно, что...
И после смерти у нас будет продолжаться жизнь
с Богом. Да, это всего лишь продолжение, да, это всего лишь, так сказать, технические вопросы. Вопросы спасения – это мой дух, возрожденный к новой жизни. Вот это вопрос спасения. А все остальное – это, так сказать, технические вопросы. Ну, хорошо, я понимаю, что я завел за корягу, я пытался вас в этом обвинить, на самом деле я завел за корягу. Но давайте чуть понизим градус на народных, немножко посмеемся. Итак, это действительно история. Значит, однажды один дедушка сказал внуку, пойди, Ваня, поищи овец вдоль дороги. А дорога-то была мимо кладбища, и страшно стало пацану идти, и он сказал, я кладбище боюсь. А дедушка ему ответил, кладбище, Ванюша, это место Божье, его грех бояться. Там в могилках тихо и мирно спят косточки наших родных до тех пор, пока в день страшного суда их не разбудит труба архангела. Чего ж их бояться? Не бояться их надо почаще навещать, тогда и худые мысли на ум не пойдут. Помни, смерть, суд, царство небесное, и вовек не согрешишь. Потом добавил, ну да, у нас в деревне есть одно страшное место, но это не кладбище, это кабак. Вот страшное место в нашей деревне. Там нечистая сила, там бесы губят тех, кто туда ходит. Там драки, бранные слова, разорение домам, слезы матерей и детей, гибель здоровья. Вот там, в кабаке, Ваня. Сколько на моей памяти людей от пьянства пошло по миру или совсем погибло, не сосчитать. Бойся всегда, Ванюша, кабака, и беги от него, как от места, проклятого Богом. А кладбище – место святое, Божья нива. По поводу кабака я полностью согласен, я не пью. Но в отношении кладбища такое народное богословие, или это мы поддерживаем мнение этого уважаемого дедушки, что чего во-первых, его бояться, да? Это хорошее место, намоленное, можно сказать, там чаще всего отпевают. Вот что такое кладбище? Мне интересно, я понимаю, что сегодня разброс очень великий, но мы туда придем, там-то будем уже все равно лежать, косточки наши тихо и мирно тоже будут скрещены. И у некоторых, как у меня, например, очень скоро, я так думаю. Так вот, прав этот дедушка или не прав?
Так. Ну, по-моему, уважаемый Иосиф Виссарионович сказал, что мертвые не кусаются. Вот, поэтому действительно кладбище бояться не стоит. Конечно, с этим связано очень много таких историй страшных, сворачивающих кровь в жилах, да, что мертвые встают, там выходят из могил, еще там подобное.
Вот всякое... как раз народное богословие.
Вот, вот, да, да. Да, да, да. Ну, да, вот.
Современный зомби-апокалипсис.
Ну, а с другой стороны сказать, что это особо там святое какое-то место, да, оно ничуть не святее, чем кухня, где домохозяйка там варит суп. Вот и все, в общем-то.
Так, спасибо. Кто-нибудь еще, пожалуйста. Кладбище – это что? Мы говорим о той части, которая пока нам непонятна все-таки до конца. Это действительно святое, особое такое место? Ну, или это просто, извините, вот, как скотомогильник. Есть же кости лежат, ждут чего-то. Что такое кладбище?
Ну, я думаю, что кладбище в первую очередь связано с нашей памятью. Ну, это мое личное представление, что мы просто...
Мы, Иван Росла, не помнящие, наши кладбища заросли сорняками выше...
Ну, это, в общем-то, как за многие десятилетия, в принципе, нам это прививалось. То есть, чтобы мы не помнили, от кого мы произошли и так далее. То есть, чем, кстати, мы очень сильно отличаемся от народа, который описан в Ветхом Завете, где родословие прослежено до Адама.
И они, бедные, потеряли все сейчас.
Вот. Ну, кому надо, те знаю. Вот. И... Там слишком много просто выходцев из России теперь.
Да.
Вот. И я считаю, что это больше, наверное, традиция и дань нашей памяти, что вот тут лежит мой дед, тут лежит мой отец, там еще что-то, у кого-то там дети. И я не могу сказать, что
вы это... Вы не испытываете трепета там, да?
Я не испытываю. Нет. Там трепета. Это, ну, как, это, ну, мое тело – это одежда моего духа. В конце концов. И если какая-то моя старая одежда или просто, ну, не подходит мне по размеру, ну, где-то, может, я надеюсь похудеть, я увешаю шкаф. Если я там еще что-то, ну, выкинуть жалко, а как бы, ну, в шкафу висит у меня какая-нибудь ненужная одежда. В принципе, как бы я волен с ней поступать, как хочу. Я могу ее забыть, я могу удержать ее в шкафу, я могу вынести ее, отдать людям, которым она больше нужна, ну, или выкинуть.
Хорошо.
Вот. Но я же перед шкафом не испытываю какого-то трепета. Мой пиджак.
Ну, да, но то вы. Другие испытывают. Пожалуйста, Максим.
Название кладбища священным местом происходит из одного простого, ну, мышления, скажем так. Или даже не мышления, а богословия.
Да.
Именно богословия православной церкви, которая утверждает, что со смертью человека его путь обожения не заканчивается, а только продолжается. То есть есть посмертное обожение, которому способствуют молитвы верных людей, которые здесь остаются. Допустим, у тебя были крестники, ты их правильно воспитал, они за тебя ставят свечку, молятся в храме, и тем самым тебе помогают идти по пути обожения уже после смерти. Да. Естественным образом, такой взгляд...
У них церковь единая, живые и мертвые вместе.
Да, да, да. И отсюда молитва к усопшим, потому что они уже там кто-то с Богом, молитва святым, потому что они рядом с Богом, их Бог слышит. Они, вот как мы, братьев и сестер, просим за нужды, они также просят святых, чтобы они перед Богом ходатайствовали за наши нужды. Ну и тому подобное. Именно из этого. И из воскресения, исходя из того, что Библия говорит о воскресении мертвых, и поэтому отношения. И говорят, поэтому усопший, то есть уснувший, по сути.
Ну, евреи-то говорили, он уснул.
Он уснул, и он проснется в тот момент, когда Бог, там, труба последняя прозвучит, и Бог воскресит человека. Но у протестантов такого отношения, естественно, нет, и мы вот были свидетелями этому, допустим. Почему? Потому что не воспринимается, вернее как, жизнь человека заканчивается со смертью, и, соответственно, судьба его решается именно в этот момент. Вот как он умер, и все. Дальше нет никакого уже развития. Вот уже дальше по факту. Верующий с Богом, неверующий без Бога. Все. И поэтому отношение к могилам и к кладбищу именно такое, как Владислав и описал. Это как память о тех людях, которые там похоронены. И, ну, я хожу туда, конечно, без вот такого трепета, как православные бы испытывали. Но при этом мне, я помню, с детства мне всегда было интересно ходить среди могилок, смотреть
я год
на людей, по смотреть, жизни, сколько они жили. И потому что за каждым вот таким гробиком, монументом
судьба. Помни о смерти, да, мементо
мэрио. Судьба определенная. Да. И она заставляет задумываться о том, что ты не вечен, что ты можешь иметь большие планы, и в итоге разрушиться всего может в один момент, там несчастный случай и тому подобное.
Да.
По поводу того, что воскреснут именно эти тела, это еще такой очень большой вопрос. Потому что народное богословие современное, которое штампует нам там сериалы и фильмы про зомби-апокалипсис, как раз воспринимает именно это буквально, что именно те тела, которые уже там разложились, буквально
Как кости, сухие кости вот, они у Елисея. Обрастают плотью.
У Иезекииля,
по-моему. Елисея. Сухие языки, да?
Вот, и что они встанут, выйдут из Моги, начнут там, они новую уже, жизнь, конечно, творят, но это не то, что описывает Писание, это не то воскресение.
То есть мы являемся вот
поэтому
в,
я
в
думаю,
новом
что
теле, но духовно,
не в этом. Тела, не именно эти тела восстанут. Почему, кстати, и православные, ну и христиане, все большинство против кремации. Что ты уничтожаешь тело, а что воскреснет тогда?
Ну да. Говорят. Вы слушаете передачу «Свобода совести». Сегодня говорим о народном богословии, приводим разные примеры. Мои уважаемые соведущие пока немного и приводят, но если приведете, то было бы замечательно. Какие-то народные примеры связаны с тем, что вот люди думают очень своеобразно. Иногда даже на уровне, не знаю, каких-то мифов, я бы сказал. Вообще народное богословие на Руси, коль мы уже в России живем, это как ритуальное, фольклорное, идеологическое творчество русских мистических представлений. Например, русский исихазм. Это представление о том, что Христос странствует по земле. Что он не на небесах, исихазм. А вот он здесь строит свою церковь. Таких духовных наставников, харизматиков. И они, конечно, уже сопутствуют русскому расколу. И часто происходит отождествление потенциального харизматика, пророка с царем или со Христом. Даже вот, например, 21 век. Поклонская, вот этот Сергий, которого отлучили недавно, нынешнее царебожество, по сути дела, то же самое, только там спаситель не пророк, а Николай II, который молится за Россию, и его жертва спасла Россию или спасет Россию. И так вот всевозможные русские там скопцы, я не знаю, христолюбы и прочие древние учения, скажем так, Малакани взять, тоже народное богословие, практически из него вышло чуть не половина современных евангельских, не современных, конечно, те, которые были в 19 веке. Это ведь тоже такое вот своеобразное народное богословие. Мы чувствуем свою связь вот с теми вот Малаканами, там, христолюбами, там, богомилами, все, которые были в России. Или мы совсем оторвались, мы просто ветвь такого английского дерева. Если взять вот приход Кальвея там, и других с Запада, немцев и англичан. Современное евангельское движение, оно отчасти народное все-таки, или, мы переходим уже сейчас к нам, или оно такое западное. Вот кто владеет историей нашего движения евангельского, в России имеется в виду, 19 века, насколько я знаю, появились первые евангельские в Питере, потом штундисты в Украине, на Кавказе баптисты. Вот эти первые общины 19 века, это скорее те же самые, продолжение той же самой древней песни нашей русской, заунывной, или такое перенос западного богословия уже к нам на Русь восточную. Давайте, Максим, наверное, вы больше владеете.
Вы назвали уже три центра, да. Таких, да? Если один из них, это вот выход там из Малакан, которые потом крестились у штундистов, допустим, и все прочее.
На Украине, да. Река Молочная.
Да. Там Рец тогда, по-моему, граф, который приехал в Питер и проповедовал,
бывший.
Это Англия влияние. И непосредственно баптисты, которые там из Германии и тому подобное. Понимаете, русский баптизм, на мой взгляд, он очень сильно отличается от баптизма вообще в Германии,
в Америке. Вообще, когда приезжают американцы, говорят, это вообще какое-то народное богословие.
И вообще в других вещах.
Поэтому от американцев
это тоже в определенном смысле такая смесь или, культурная обработка вот того баптизма, который пришел извне, и вписывание его в культуру вот именно православную со всеми этими и обычаями, и традициями, и взглядами в определенном смысле этого слова.
Это касается только кальвинизма, или это многих аспектов касается?
Это практически всех,
аспектов, да.
Да, и ритуалов.
Хорошо. Вот современное пятидесятническое движение, но сильно отличается, или оно же тоже 90-х, оно получается недавнее движение?
Почему? Пятидесятичество
вообще. Оно Воронаев-то давно еще было, да.
Воронаев-то был давно, и если уж так смотреть, то в принципе пятидесятническое движение-то пошло, по-моему, с Бостона, 1905 год,
Бостонское века,
пробуждение.
Да.
Вот. То есть, как бы оно больше, наверное, связано с протестантскими традициями уже в Америке, которые тоже, в общем-то, достаточно сильно преобразились после того, как протестанты покинули, гонимые протестанты покинули Европу. Вот, оно тоже там
и притопило. Стали гонящими для индейцев.
Может быть, не столько они гоняли, сколько, понимаете, когда идет какое-то переселение народа, всегда идут люди, которые гонимы, и идут какие-нибудь там аферисты вместе с ними.
Ну, понятно.
Одновременно.
Гонители.
Вот, то есть, которые могут, ну, которые, в общем, едут туда.
Ну, я к чему? Я знаю, себя. Что вот к вам тоже приезжали какие-то западные, ну, не богословы, а пастор, допустим. Что они говорят? Вы в их струе или вы тоже, как вот баптисты, немножко такие народные?
Ну, как сказать?
Или русского не знаю, мы этого не понимаем, ладно.
Нет, не в том дело. Просто, когда, наверное, году в 93-м я увидел такую интересную тенденцию, или, может быть, даже сказать, какой-то водораздел произошел лично в моей жизни, а я увидел некоторые вещи, которые я стал определять таким образом, что есть, например, европейская
традиция,
да, и я бы ее охарактеризовал так: мы пойдем, завоюем и возьмем.
Так.
Это вот такой... Какой-то вот такой дух прямо вот в этом вот. Угу. Я его прямо
чувствовал.
Да. Угу. Те, которые из Америки, у меня там было такое: вы ничего не знаете, мы вас сейчас научим.
Миссионерский дух.
Вот, то есть слушайте, как вот мы знаем все.
Да.
То есть мы богатые, вы бедные, поэтому мы за все платим. И вот это вот как бы внутри меня, как у человека, живущего и родившегося здесь, в России, в Сибири, это у меня вызвало определенное такое как бы... дистанцирование, потому что, ну, нация, которая чуть больше 300 лет пытается научить потомков там Толстого, Достоевского и все остальное. То есть, ну, как бы, может быть, это где-то с тысячелетней историей, что-то они тут будут говорить. Ну, да, вы живете...
туалетами, да.
То есть, вы живете, может быть, богаче, а мы пользуемся уличным туалетом, но это не значит, что, ну
тоже интересно,
вы
да.
можете себе присваивать право. То есть, если я вам дам право себя научить, то есть тогда да, то есть как бы не учитель находит ученика, а ученик находит учителя.
Кстати, да, тут фраза такая хорошая: нельзя ничему научить, можно научиться.
Да? Можно научиться, да. То есть как тот двоечник, которого вызывают на экзамен, он так встает, ухмыляется и говорит: ну, сейчас проверим, чему вы меня научили.
Вы слушаете передачу «Свобода совести». Богдан Ткачук, вот Западная Украина, я знаю, там очень много верующих, но отличаются ли они от нас, сибирские, допустим, верующих, или эта разница совсем несущественная? Народное богословие – это то, что внутри умов называется.
Я вам даже скажу, что наши дети от нас отличаются, и конфликт отцов и детей существует. Наши баптистские церкви в самом городе Томске отличаются друг от друга. Нет одинаковых людей, нет одинаковых религий, деноминаций, даже если вот церкви одной деноминации принадлежат. Поэтому, конечно, в каком-то мере они отличаются, но вместе с теми очень-очень много схожего. Как вот, мне кажется, очень-очень много, даже трудно порой и увидеть различия. Но они есть. Вот, мне кажется, это неизбежный такой процесс, когда люди друг от друга берут что-то, находясь вместе, живя вместе, они влияют друг на друга, это неизбежно. То есть тот баптизм, который возник там в Европе, он, конечно, совсем другой, чем тот, который вот существует ныне здесь. Конечно же, православие очень сильно повлияло на этот баптизм, наш российский. Точно так же, как и язычество очень сильно повлияло на православие, когда оно пришло. И вот это неизбежно, оно так и продолжается, оно так и существует. И смотрите, что происходит. То есть, когда церковь возникает, она вырабатывает свои какие-то правила, уставы. Почему? Потому что она пытается оградить свой взгляд на истину, на Писание. Потому что ей кажется, что вот она вот как раз и восприняла, и сформировала то единственное правильное представление, и она переживает за это представление, чтобы оно сохранилось, чтобы оно осталось чистым для себя, для своих приверженцев, последователей. И поэтому создаются вот всевозможные вот эти вот правила, законы, постановления, уставы. Вот. Мы, может быть, там, или харизматически расхвалится, вот мы свободны, но они сами не замечают, как со временем они формируют свою культуру, они формируют свои требования, уставы, и они их защищают, они их ограждают. Точно так же и православные взгляды, которые они выработали, боясь, что народное вот это богословие там где-то смешает, перемешает, люди уклонятся в ереси, они пытаются уберечь, сберечь себя, поэтому защищаются, и мы это делаем то же самое, и каждый делает это.
Я-то имел в виду, там, где евангельское течение уже там по 200 лет, оно, может быть, стало более цивильное, пасторы носят такие вот украшения, вот эти вот галстуки знаменитые, там как-то все в форме, ну, она становится маленькой, как религия уже. Или по-прежнему это такое народное движение без каких-то форм внешних. Ну, допустим, Южная Корея, тоже пример такой, да? Они, конечно, помоложе, чем мы, но, тем не менее, они движутся огромными шагами. Там брат Жилгер, там на каждом шагу евангельские движения. Ну, церкви огромные стоят с больничками.
Ну, я могу сказать, я в Сеуле был. Угу. Вот, я посещал там некоторые церкви. А я смотрел на ночной Сеул. Это очень интересное зрелище. Кстати, к вопросу о кладбищах. Очень похоже на кладбище, потому что кругом горят церкви, горят кресты.
Кресты.
Причем только в Сеуле, если я правильно помню, на сегодня, ну, на тот день было около 11 тысяч только зарегистрированных церквей. Да. А если учесть, что у них церковь регистрируют только после того, как она выходит на самоокупаемость, угу, то есть в ней должно быть около 100 членов, да, тогда ее только регистрируют. А так это считается религиозная группа, угу, и они могут существовать как бы автономно абсолютно. Угу. Ну, вот. И если взять там хотя бы одну церковь пастыря Чо,
ну, понятно, та большая,
и так далее, в которой уже где-то миллион, наверное, людей. Только в одном Сеуле, я не говорю о дочерних церквях, угу, которые еще насажены миссионерами. То, конечно, то есть единственный город, в котором мне сказали, вот, по заграницам сколько, я немного ездил, но единственное место, где мне сказали, у нас можно ходить вечером, у нас безопасно. Угу. Это был Сеул.
Ну да, и он тоже говорил, что говорит, там при церквях хорошая больница, он бесплатно лечился там. Угу. Хорошо, вы слушаете программу «Свобода совести», говорим о народном богословии. Ну, я задал вопрос, они более цивильные все-таки, или они такие все-таки уже остались в нашем таком стиле, таком вот, народной самодеятельности?
Цивильными мы все становимся со времени. Это процесс от народного такого свободного восприятия к формированию учений, взглядов, которые мы тщательно оберегаем. Поэтому мы все, мы коснеем, мы вот такие становимся классическими со временем. Это всех процесс постигает. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, это правильно, чтобы уберечь какие-то взгляды, сохранить их. А с другой стороны, это опасность в них закоснеть и потерять, возможно, истину. Поэтому очень хорошо, когда есть с чем сравнивать, есть с чем сконтактировать, сопоставлять, анализировать, а не ушел ли я слишком далеко, и не закоснел ли я уже что-то, и не стал ли тем самым фарисеем, о которых мы вспоминаем.
Ну и вернемся в Томск, Максим Федоткин. Вот все-таки вы как представители, ну, крупнейшей баптистской общины здесь. Соответственно, когда учились вы вот в этом учебном заведении, которое получали это богословское образование, вы понимали, что вам преподается нечто иное, чем то, что, в общем-то, вы сами были воспитаны? Вы как-то меняли свои взгляды? Происходит ли вот эта цивилизация, превращение, условно говоря, народного движения в какую-то вот, в какой-то культ?
Нет.
Деноминацию, условно говоря, или официальную церковь такую.
Нет, изменение взглядов всегда происходит, когда ты в процессе обучения.
Угу.
Потому что, ну, обучение или образование, да, по сути, да, это придание, да, образу, образа,
да, да,
чего-либо, ну, кому-нибудь. Да,
да, вот. Да, да.
Когда мы учимся в школе, нам дают тоже образование. Из нас формируют человека, который способен жить в этом обществе. Ну, неважно.
Далее,
в данном случае, угу, где учишься, то и получается.
Да?
И здесь то же самое. Учишься ты, да, в баптистской семинарии. Естественно, тебе преподают богословие баптистское.
Угу.
Баптистское богословие. Учишься там харизматической. Ну, не знаю, есть у них или нет.
Есть.
Будет, соответственно, такие, угу, взгляды. Православные в семинарии вам будут, естественно, преподавать православие. И это будет формировать ваши взгляды. Это будет менять ваши взгляды именно в эту сторону. Ну, а вот проблема, которой мы коснулись по поводу там традиций, по,
да,
сути.
Да, да.
Традиции сами по себе это не зло. Зло становится тогда, они становятся злом тогда, когда они теряют смысл. Потому что, смотрите, когда опять вернемся к израильскому народу, Бог, когда вывел их из Египта, Он дал им целые традиции,
да,
прям. Он дал им ритуалы, которые они должны были исполнять. Он дал им образы, которые должны были.
Очень
там,
подробно.
Светильник, да, море, да, там жертвенник. И это все было конкретно. И нарушение этого, это каралось смертью буквально.
Да.
То есть там были особые люди, которые Бог наделил способностями делать именно так, как Бог сказал.
Угу.
Почему? Потому что каждый этот символ имел какой-то определенный смысл. И пока мы относимся к этим традициям, этим символам и наделяем их действительно смыслом, и они для нас несут какой-то смысл, эту традицию стоит поддерживать.
То есть она спасительная?
Она не спасительная, она служит
способом передачи истины другим поколениям.
Понятно.
Вот чем она служит. Но когда традиции теряют спустя там несколько поколений смысл, то она превращается вот просто в ритуал определенный, который воспринимается как спасительный.
Угу.
Есть ну, просто пример приведу. По-моему, индийская есть такая история. Я в интернете как-то нашел, когда еще диплом писал, интересное было. Про кошку и молитву. Там суть была такая, что учитель, гуру, он заходил в комнату молиться, а тут кошка, которая жила у него дома, она постоянно терла об него, мешала ему молиться. И он что делал? Перед тем, как пойти молиться, он за дверью привязывал кошку.
И она орала.
И молился. Ученики, которые были у этого гуру, они это смотрели. Потом, когда гуру умер, они тоже, прежде чем молиться, они привязывали кошку. Спустя несколько поколений защищали уже диссертации о важности привязывания кошек и влиянии ее на молитву. Понимаете, как бы. Вот это пример смешной, но так происходит с нашими традициями порой. Мы что-то делаем, при этом не понимаем. Другой пример еще приведу. Мне рассказывали про церковь. Не знаю, истина это или нет, но вот история тоже смешная такая. Был на служении, баптистском служении, и вдруг посреди служения все встают, поворачиваются на 180 градусов и читают символ веры. Потом все дружно садятся, и служение продолжается. Человек, который был, не понял, что такое, нигде такого не видел никогда.
Да, да.
Пошел к пастору, спрашивает, что. Он говорит, слушай, я пришел, здесь уже это было, я не так давно здесь. Спроси там у старожилов. Он нашел дедушку какого-то, который помнил, что это и как. И оказалось, что в то время, когда он еще был молод, этот дедушка, то есть пресвитер этой церкви, понял, что верующие не знают символа веры.
Да, да, да.
И он решил их научить. А чтобы научить, он сзади на стене написал его. Написал. И когда у них было правило такое, встать во время служения, повернуться, потому что там написано, и читать. И так они заучивали.
Здорово.
С течением времени все уже выучили, буквы закрасили.
Так.
Но традиция осталась. И многие уже не понимают, зачем это, но они где-то делали.
Здорово. Ну вот и сегодня мы закончим программу, не закончим, точнее, а перед самым концом, еще такие же веселые вещи скажем. Например, есть такой 33-й псалом, ну вот в переводе церковнославянском он так, извините за произношение. «Богатие, обнишаще и взалкаше, взыскующие же Господа, не лишатся всякого блага». Ну, а некоторые препарируют из скороговорения диаконов в «богатые обнищают, а алкаши сопьются». Вот и все. Так вот, в простом народе слова молитвы, древние церковные молитвы, приобретают совсем иной нееврейский смысл. Курьезы. Пастух козла не убоится. На самом деле, от слуха вот, зло не убоится. Оксана на вишне, Оксана вышних. Кур летят лесом, Кирье Элисон, отеческого Господи помилуй. Отложим по печенью из херувимской песни. Мех на слоне, это сената кафизма. Бых яко мех на слоне, то есть на слончаке. И мученик в нефате, его так переводят, вина хватит. Вот мы видим некоторые такие примеры простейшие, когда даже просто проговаривание слишком быстрое становится основанием для каких-то представлений, ими очень активно делятся. То есть недослышка, неграмотность, плохая дикция, скорость. Ну и самое главное, о чем я сегодня хотелось поговорить в конце, это малопонятные церковно-славянские. Источники нелепых, смешных представлений, которые массово распространяются. Вот эти примеры про алкашей, они приводят нас к простому выводу, что... Ну, я сам был православным человеком, честно говорить, и мне так говорили. Все очень просто, Владимир, ты возьми учебник церковно-славянский, ты его выучи, и ты все поймешь. То есть мне сказали, для того, чтобы я ходил вот в этот красивый собор, я должен получить еще одно филологическое образование, кроме имеющегося, для того, чтобы мне, наконец, понимать, о чем там диакон, что там паремия, Евангелие. Причем читается не так быстро, еще бы ладно бы, как я, а то еще быстрее, потому что нужно уложиться 2,5 часа. И вот они... У меня есть такой как бы вопрос самому себе. Это скорочтение, это просто лишь бы что-нибудь сказать. Или бы ни в коем случае, чтобы люди не поняли. Вот у меня есть только единственная реальная претензия вот ко всем этим и томским, и не томским чтецам. Это для чего вообще? Ну, так положено, будем говорить. И вот люди будут молиться об алкашах, будут молиться там об Оксане на вишне. Ну, это о чем вообще? То есть у меня такой вот пафос существует, конечно, я понимаю, что я здесь, может быть, не буду самым смешным, но в самом деле, что является основой народного богословия? Просто любовь ко Христу, который ходит по земле и ищет бедных. Это здорово. Или какой-то недослых, недослышка, неграмотность. У нас же тоже песни бывают, да, вот мы приводили примеры, что люди...
Перед тобой слоняюсь я, самое известное.
Да, перед тобой слоняюсь я. То есть человек много лет пел или слушал, неважно, потом, почему слоняюсь над Христом? Оказывается, склоняюсь, да. То есть есть такие вещи, которые становятся народным богословием просто из-за нелепости или... Как я считаю, просто из-за непродуманности. Получается, мы можем потерять спасение или не получить его только потому, что нам его не представляют в образном, явственном виде. Я, например, ходил в Томске в костел католический. Там небольшая проповедь, минут 20-15, но она на понятном русском языке. Приезжает поляк, а сейчас вот итальянец или немец. И этот немец, читая нам русским, ну не нам, не важно, русским католикам, проповедь на чистейшем русском языке. Наши, так сказать, бородатые братья выучивают болгарский, условно говоря, так вот похож сильно, церковно-славянский, и нам читают, так сказать, ну, проповедь там на русский, правда, в конце, 5 минут, и читают всю службу полностью на малопонятном, на огромной скорости. Вот как вы рассудите, кстати, православные в Украине так же делают на церковно-славянском?
Не про Украину, а про вот то, о чем вы говорили, как вот эти вещи раздаются у евреи, а то, о чем мы говорим. Маленький пример по поводу вот Псалма 90-го, который мы называем «Живые помощи». На самом деле, по первым словам этого псалма, правильно на старославянском это звучит «живый в помощи». То есть речь идет о Боге, который живой в помощи. Мы же сегодня переиначили, получалось, что вот эти сам текст псалма, он стал нам живой в помощи. Люди его зашивают, едят там и превращают в суеверие, что вот эти слова меня будут хранить. Не Бог меня будет хранить, а вот эти слова.
Максим Федоткин, как смыслы связать с богослужением?
Ну, просто вы не очень понимаете вообще православное мышление, его православное богословие. Отсюда у вас такие требования завышенные ко всему этому. Вы хотите, чтобы богослужение было для вас, но у них богослужение не для вас. Вообще, в момент богослужения...
То есть Бог любит церковнославянское?
Богослужение момент, церковь становится частью града небесного, ну, царства небесного. Там происходит вот как бы общение с небесными сферами, скажем так. И поэтому все, что там происходит, оно не для людей, оно для Бога. И поэтому тут вообще не заботятся о том, понятно вам или непонятно. И получается, ты, чтобы быть в контексте этого, ты должен, обязан изучить этот язык, чтобы иметь общение вот с этими небесными сферами.
То есть есть некий священный, вот и сакральный язык?
Ну, а сакрально он стал из традиций, потому что вообще православие, оно озабочено охранением того, что есть. Это не, скажем так, не течение христианства, которое в авангарде стоит, впереди, которое все новое, да, модернизируется. Да, да. Нет, это наоборот, это то, что пытается сохранить все, что старое, все, что осталось, потому что оно освящено уже временем. Оно стало сакральным в силу того, что длится уже века большие, понимаете? Это к вопросу как раз традиции, о том, что мы говорили выше. Когда традиция сама по себе становится вдруг сакральной, порой неосознаваемо, зачем это было сделано. Вот. И вот эта вот опасность, которая может подстерегать и нас. Мы, свергая одни традиции, мы волей-неволей будем насаждать другие традиции. И будьте уверены, что следующее поколение также будет относиться к нашим традициям, как мы относились к предыдущим. И поэтому всегда говорят, не стоит делать революцию, не нужно свергать старые традиции, потому что вы теряете, по сути, связь с предыдущим поколением. Вы как бы открещиваетесь от того, что было до вас. Мы должны стать преемниками и просто сохранить то, что актуально, то, что отражает нашу веру сегодня, оставить те традиции. И, может быть, немножко видоизменить те традиции, которые уже не имеют какого-то смысла для нас, и сделать их осмысленными в наше время. Ну, это касается и
это,
вот
мне вспоминается фильм, помните, да? «12 стульев» так вот глубоко копает. Сидит там один драматург, сидит, значит, автор пьесы, или, не знаю, неважно, режиссер, говорит, да, глубоко. Я так понял, ну, я понимаю, что я человек очень недалекий, но все-таки Хорошо, богослужение Богу, то есть Бог молитв не знает, и вот теперь он все время их слушает и слушает, и этому учится, вот смысл. Да, еще раз объясните.
Это ваше народное богословие.
Да, я вот народный, я из народа, извините.
Да.
Вот,
и как бы ответил вам православный священник, изучайте православие, вам будет все понятно. Станьте святыми, и вам все будет понятно.
Здорово.
Вот и все.
Хорошо.
Нет, но это, в этом отличие, кстати, православной церкви, допустим, от католической или даже протестантской в большей степени.
А западная?
Да, потому что протестанты в этой связи что говорили?
Они нам полагаются.
Люди не знают, не понимают это, мы будем их учить.
Так.
Православие же говорит, вы не понимаете, вы учите. Понимаете, это разный вектор.
Конечно.
Потому что православие направлено от человека в церковь. А в протестантстве из церкви к человеку.
И вот как правильно, так? На ваш взгляд, на ваш.
На мой? Ответ простой. Кто я? Православный или протестант? Вот и все. Я думаю, протестанты в этом смысле более правильны, потому что Бог пришел к людям.
Да, вот именно.
Но не наоборот. Понимаете?
Ну, хотя океаны ходили за реку.
И мы как те, кто подражает Христу, да?
Вы на очень многое
меня отвели взгляд. Вот вы призван являть Бога, мы должны.
Вы не обижайтесь. Вы на очень многое меня отвели взгляд. Я всегда думал, почему православный не занимается никакой в своей родной стране, кстати, миссионерской деятельностью. Практически.
Они занимаются.
За исключением Кураева, там еще парочка. Практически не занимаются вообще. Я знаком с священниками, очень хорошо знаком. Они вообще, я не буду сказать, чем
просто
занимаются.
Просто не в таких размерах, как вы хотели бы,
да,
наверное.
Они практически не занимаются. Но при этом храмы, прямо на праздник, полные храмов, полно, значит, одни священников 100 тысяч. То есть вот, и при этом они игнорят полностью. Вот интересно, спасибо огромное. Мне намного.
Но опять же, православные считают, например, Россию, это их каноническая территория.
Естественно.
То есть везде, где есть присутствие православной церкви, считается канонической территорией.
Поэтому смысл
на канонической территории проводить какие-то миссионерские действия. То есть их надо проводить там, где православной церкви пока нет, где нет ее присутствия.
А здесь надо бороться с ересью.
А здесь надо бороться с ересью, с сектантами, с пятидесятниками, ну и всеми остальными, потому что кроме православия же все остальные секты.
Да.
Ну или западные наймиты.
Вот да, вот, спасибо, друзья, до свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.